Джесси Пенлуис. История Иова. Проникновение в тайну страданий. Глава 12. По книге Иова, 30 главе. «Свет будет огнем, и святой его пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день. И славный лес его, и сад его от души до тела истребит, и он будет, как чахлый умирающий». Исайя, 10 глава, стихи 16 по 18. Иов в горниле, а ныне смеются надо мной. От прошлого со всеми его благословенными воспоминаниями Иов обращается к мучительному настоящему. И та история, которую он рассказывает, обладает странным подобием с путем креста, который прошел Святой Сын Божий, когда был послушен до смерти и был презрен и отвержен людьми. Была ли история Иова только примером пути Господнего по отношению к его детям или предвосхищением грядущего пути Иисуса Христа? 53 глава книги Исаии является пророчеством, ясно изображающим страдания Мессии. Возможно ли, что тот же образ тускло начертан был в человеческой истории народа дней Иова? Во всяком случае, внутренняя гармония Писания поразительным образом подтверждает историю Иова. Внешне буква слова была многократна и многообразна в различные времена и различным способом, но внутренне мы прослеживаем тот же дух и ту же истину в нерушимом единстве. От книги Бытие до книги Откровения мы находим постоянно повторяемую весть о смерти и воскресении, потому что Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, как представитель падшего человечества, указал каждому, сыну Адама, путь для возвращения в положение чада Божьего. Путь Христа был проложен Христом в его восхождении от земли к небесам ради его искупленных. Это путь жизни и для Иова в веках, которые предшествовали первому приходу Христа. Это всегда путь жизни для каждой души, также и в эти последние дни, когда мы ожидаем второго пришествия прославленного Господа. Путь осмеяния. «А ныне смеются надо мною младшие меня летами». Иов продолжает изображать свой авторитет и власть, когда он сидел как главный и определял путь для народа. Горьким контрастом видится ему его нынешнее состояние. Ведь тогда каждый полагался на его слово. Ныне же даже и те, которые моложе его летами, поносят его и насмехаются над ним. И не только те, кто моложе его летами, но и те, кто гораздо ниже его по общественному положению, которых он в свои княжеские дни, говоря так, как это принято среди людей, не согласился бы поместить со псами стад его. Все эти люди так ополчились против него. Странно, но падшая природа радуется падению других. Если кого-то употребляет Бог, если его оценивают весьма высоко те, кто почитает его ради его дела, то всегда найдутся и те, которые будут смотреть на него с завистью и ревностью в своем сердце. Увы, даже и среди братьев. О чадо Божье, можешь ли ты радоваться тогда, когда другой поднимается и даже ценой твоего собственного унижения? Можешь ли ты действительно радоваться, видя, что души приобретает твой сотрудник, а не ты, видя, что другого почитают, а тебя унижают, что другого посылают на служение, которое никогда не предлагали тебе, и прославляют в привилегии тайного служения у престола Божия? «Младшие меня летами» – такова жалоба Иова. Твой ли это вопль, служитель Божий? Ты, носивший бремя в жару дня в служении Господу. Некоторые неблаговоспитанные тружники, исполненные рвения, презирают тебя за очевидное отсутствие благословений в доверенном твоим заботам винограднике. Согласен ли ты, чтобы тебя называли отсталым? Согласен ли ты уйти от дела, которое было для тебя подлинной жизнью? Но не только молодые презирают меня, меня презирают и голодные, и изможденные люди. 3-4 стихи, то есть те, которых изгоняют как воров из среды общества. Люди, которые с благодарностью скрылись бы в мрачных долинах, в пещерах земли, в скалах. Люди отверженные, люди без имени отребья земли. И я превратился в пищу для их разговоров, так сетует Иов. Тень креста. Они гнушаются мною. Удаляются от меня и не удерживаются плевать перед лицом моим. Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом, с шумом бросились на меня. Из этих слов видно, что толпа собралась вокруг навозного холма, на котором сидел Иов, распятый для мира, за несколько сотен лет до того, как Христос был вознесен на Голгофский крест. Такая же смешанная толпа собралась и вокруг Господа. Нашли негодных людей, которые свидетельствовали против Него, говорили о Нем, как об этом парне. Он стал даже песню для пьяниц. С Ним распяли разбойников, и бесспорно, в толпе находились и те, которые ожидали их смерти. Иов провел свою жизнь, благословляя бедных и нуждающихся. И вот теперь отбросы общества взирали на него, торжествуя над его крушением, отвергая его из-за его отвратительного состояния и не жалея плевков перед его взором. Точно так же сказано и об Иисусе Христе: «Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою». Псалом 21:8. «Они пренебрегли всякой сдержанностью», 11 стих восклицает Иов, когда смотрит на собравшуюся толпу. «И это исчадие сбивает меня с ног, все успели сделать к моей погибели. Посреди развалин они наступают на меня», тоже сказано и о Христе. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня. Как ветер развеялось величие мое», сетует Иов. «Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое устами Давида», говорит Сын Божий. «И ныне изливается душа моя во мне», восклицает Иов. «Предал душу свою на смерть», так написано о Господе. «Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя. Он бросил меня в грязь, и я стал как прах и пепел», жалуется пораженный Иов. «Пронзили руки мои и ноги мои, и ты свел меня к персти смертной». Псалом 21. «Я взываю к тебе, и ты не внемлешь мне», – такова горькая жалоба Иова. «Боже мой, для чего ты меня оставил? Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне». Псалом 21. Таков вопль того, кто страдал ради нас на кресте. Таким образом, шаг за шагом мы можем проследить историю креста в переживаниях Иова. Вокруг него собрались негодные люди, отбросы общества, воры, и он стал их песню и притчей для них. Бог разрешил, чтобы они, пренебрегая всякой сдержанностью, поносили его. Они восстали против него и направляли гибельные пути свои к нему. 12 стих, обвиняя его в потерях, которые они якобы понесли, когда он судил народ и из зубов их исторгал похищенное. Исчадие злодеев пользуется теперь своими благоприятными возможностями, чтобы с шумом наброситься на него через пролом в ограде, которую Бог воздвиг вокруг него. В окружении всех этих страшных сил беззакония, которые обрушились на него извне, душа его излилась в нем, и кости его ноют в нем, а мучительные страдания не дают ему покоя. Он потерял свой прежний внешний вид и брошен в болото, в прах и пепел. Однако мучительнее всего то, что молчит Бог. Господь мог бы заметить все страдания своего слуги и встать на его защиту. Когда Иов размышляет об этом странном молчании Бога, которому он служил так долго, он восклицает с мукой в своем голосе: «Ты сделался жестоким ко мне». Иов говорит, что он пользуется силой своей руки, чтобы преследовать его. Он вознес Иова на вершину скорбей только для того, чтобы сокрушить его в буре. «Так, я знаю, — говорит он дальше, — что ты приведешь меня к смерти и в дом собрания всех живущих». Крах Иова. Верно, он не прострет руки своей на дом костей. Будут ли они кричать при своем разрушении? Не плакал ли я о том, кто был в горе? Когда я чаял добра, пришло зло. Дом костей. Так Иов называет самого себя в своем крайне бедственном состоянии. Его совесть, которая живо откликнулась на страх Господень, убивает его. Какие слова он произнес? Он говорил своим друзьям, что будет уповать на Бога, даже если и Иегове будет угодно его убивать. Он смело сказал, что тогда, когда окончатся его страдания, он выйдет как золото. Но теперь душа его в агонии, и он обвиняет Бога, в которого веровал. Веровал, что он Бог, верен, а теперь Бог обратился против него и преследует его. Когда Иов произнес эти слова, он понял, что они скверны. Но в его совести незаметный тихий голос молчит, и он оправдывает себя, говоря, что человек может вопить из-за всего происходящего. Иов достиг решающего момента в своих страданиях, хотя он сам этого и не знал. До того он утверждал свою непоколебимую уверенность в Боге. Словесное сражение с друзьями только содействовало углублению его веры в Бога. Однако, когда он предался воспоминаниям в своем роскошном прошлом, его сожаления и отчаяние относительно нынешнего состояния становились все более и более острыми, так что он, потеряв самообладание, произнес слова горького упрека своему всемогущему другу. Затем прозвучали слова самоизвинения, вместо раскаяния и исповедания неверных обвинений в адрес Бога. Он погружался в самосожаление по поводу того, что ему отказано в добром, которое он должен был бы получить, как награду за жизнь самоотверженного служения по отношению к другим, сочувствие и сожаление их. Далее, самосожаление превращается в уныние из-за своего омраченного положения и, наконец, в печали слезы над собой, в беспомощную и безысходную, безнадежную печаль. Мы читаем о похожих переживаниях в жизни пророка Иеремии. Испытывая жгучую боль от страдания, причиняемого другими, он говорит Господу: «Все проклинают меня. Потяготеющий на мне рукой Твоей я сидел одиноко. За что так упорна болезнь моя? И рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание. Неужели Ты будешь для меня как бы обманчивым источником?» Господь ответил взволнованному пророку на это так: «Если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять перед лицом моим». Если бы Иов в этот трудный час своих переживаний обратил внимание на внутреннее предостережение и быстро отказался бы от своих слов, обращенных к Господу, то, вероятно, он не погрузился бы в вопль отчаяния и недостойной самозащиты, самоправдания, которые последовали затем, предоставив друзьям возможность полагать, что все-таки в конечном итоге они правы, а Иов прав лишь в собственных глазах. В итоге всего этого Иов сокрушился, его дух сокрушился. Он потерял свой внутренний якорь и ослабел, изнемог под Божьей рукой. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его, притча 18:14. Тем не менее, верный Господь бодрствует и над горнилом. Он не попустит огненным скорбям продолжаться ни на мгновение более положенного. Даже теперь Иов не отрекся от Бога, и верность его воле так и осталась непоколебимой. В мучениях духа он упрекал Господа, но все-таки не отвратился от его руки и не отказался уповать на него далее. Это утверждение его непорочности. Он хочет остаться в подчинении Богу до конца. Его сопротивление, это если можно назвать сопротивлением, является недобровольным и в основном воплем плоти, содрогающейся от мучений. Но все это не препятствует Господу продолжать в нем свое дело, хотя воля и отказывается переносить последующее наказание и сознательно взывает к Богу избавить ее от греха. Сопоставление. Мы уже проводили параллели между путями страданий Иова, слуги Божия и Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и отметили поразительное их сходство. Но сейчас мы противопоставим их друг другу и равным образом отметим поразительное различие в перенесении страданий. Говорят, что по природе мы больше боимся страданий, чем греха, и как будто верно, что в наше естество глубоко вплетены страх и трепет перед мучениями и лжеосуждениями наших ближних. В противоположность пути Иова, весь жизненный путь Господа Иисуса Христа обнаруживает спокойствие и твердость во всем, что было так же остро мучительно для него, как для человека. Он унизил себя не только однажды, когда принял образ Сына Человеческого, но унижал себя на каждом шагу своего пути и был послушен Отцу до смерти и смерти крестной. Как тяжело было Христу, когда Его ввели в помещение суда, где вокруг Него собрались люди того же покроя, что и друзья Иова. Это были религиозные люди, которые утверждали, что знают Бога, и которые были уверены, что могут быть вождями слепых и наставниками неразумных. В значительно большей степени, нежели Иов, Господь Иисус Христос побуждал вдов петь от радости. Он произносил столь благословенные слова, которых никогда не смог произнести ни один человек. Он провел всю свою жизнь в служении всем, кто находился в скорбях и страданиях. Обвиняемый в богохульстве теми, кому надлежало бы быть его друзьями, осужденный как грешник и обольститель, Господь Иисус в противоположность Иову не отвечал ничего, не сказал ни слова. страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному. И еще, на кресте в глубочайших страданиях он вопиял к своему отцу, говоря: «Боже мой, для чего ты меня оставил? Почему ты не отвечаешь мне?» Но тут же добавил: «Но ты сила моя». Он уповал на неизменность характера своего отца, зная, что Бог есть любовь. В противоположность Господу Иисусу мы слышим, как из уст Иова в его горький час в мучениях раздается возглас укора: «Я взываю к тебе, и ты не внемлешь мне, ты сделался жестоким ко мне», и он ослабевает под рукой Божьей. Глава 13. По книге Иова, главам 31 и 32. «Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава» – притча 25-27. Самооправдание Иова. «Я, если мои, мне, моя» – Иов 31 глава. Полагают, что в этот момент Иов встал на свои ноги и, вознеся руки к небу, произнес по восточному обычаю торжественную клятву. Такая клятва не вызывает удивления в нынешнем положении Иова. На более ранней ступени его страданий, когда, описывая свое достойное сожаление положения, Вилдаду он был вполне сокрушен и умолял друзей о сострадании, его дух внезапно освободился и воспрянул в торжествующей вере в живого Искупителя. Так что он смог бросить свой якорь в Боге и вознестись гораздо выше атак всех своих мнимых помощников. Так он оставался сердцем, действительно утвердившимся в Боге, пока не начал погружаться в воспоминания о своем благополучии в прошлом. Контраст, создаваемый воспоминаниями о прошлом благополучии и его нынешними несчастьями, так наполнил его душевное видение, что он потерял из вида верность Божию и погрузился в самого себя. Он потерял стойкость веры и впал в жалкое состояние самосознания и самопоглощения. Взгляните на несчастного Иова, лежащего на куче навоза и пепла, поглощенного размышлениями о своих несчастьях. Душа его восстает против него самого, а он все глубже и глубже погружается в уныние и отчаяние. У него уже нет более слов для описания своих бедствий. Плача, он внезапно встает, он хочет оправдать самого себя и с помощью торжественного заявления перед Богом, наконец, обелить себя от всех обвинений, воздвигаемых против него его друзьями. Отношение Иова к греху. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Прежде всего, Иов утверждает, что он принял твердое решение так охранять свои глаза, чтобы даже не смотреть на нечто такое, что могло бы ввести его в грех. И в этом отношении он обнаруживает познание одного из самых непременных условий хождения души в общении с Богом. Господь Иисус – явно занимает то же положение в законах царства, которое он изложил в Нагорной проповеди. Он говорил ученикам, что взгляд или желание считается перед Богом как действительно совершенный грех. «Какая же участь мне от Бога свыше, — говорит Иов, — кроме бедствий и страданий, словно я был человеком порочным и творил беззаконие? Не видел ли он путей моих и не считал ли всех шагов моих?» Отношение Иова к миру. «Если я ходил в суете, и если нога моя спешила на лукавство, то пусть!» Иов удалялся от суеты, пустоты и обольщения этого мира. Он уверен, что желания его сердца не следовали его очам, потому что, несмотря на все, что он мог видеть вокруг, он был отделен для Бога и не прикасался к нечистому. Он хотел, чтобы его взвесили на весах самого Бога, чтобы во всех его делах была проверена его неизменность и чистота его цели. Отношение Иова к ближним. «Если я пренебрегал правами слуги, отказывал ли я нуждающемуся в их просьбе? Если я видел кого погибавшим, если я поднимал руку мою на сироту, то пусть...» Слуги Иова находили в нем доброго хозяина. Когда они приходили к нему с мольбами, он всегда выслушивал их, вникал в их дело, помня, что ему придется дать отчет перед Богом в своих действиях по отношению к ним. Он никогда не гордился своим положением, потому что знал, что хозяин и слуга равны перед Богом. Когда бедные обращались к нему за помощью, он всегда отвечал на их нужды. Он никогда не томил глаза вдовы. Он никогда не был самолюбивым и никогда один не съедал куска своего, помышляя о своих лишь потребностях. Он никогда не говорил нуждающимся: «Иди с миром, грейся и питайся». удерживая потребное для их тела. Он никогда не угнетал сирот, не извлекал для себя преимуществ своей власти, чтобы подавлять или вредить тем, у которых не было помощников. Если он согрешил в чем-то из этих вещей против своего ближнего, он был бы готов, чтобы рука отвалилась от его локтя. Он всегда опасался суда Божьего и жил в страхе перед его святостью, потому что величие его заставляло его опасаться совершать что-либо, что могло бы прогневать Бога. Отношение Иова к богатству. «Полагал ли я в золоте опору мою? Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много?» Иов признает, что Бог споспешествовал ему в земных делах и умножал его состояние. Но с искренним сердцем он мог сказать, что никогда не возлагал своего упования на золото и не был самоуверенным. Он никогда не превращал золото в предмет вожделения и никогда не радовался тому, что его богатство велико, и не прославлял своего состояния. Отношение Иова к идолопоклонству. «Смотря на солнце и на луну, прельстился ли я втайне сердца моего?» Иов мог сказать, что он оставался верным Иегове даже среди идолопоклонства окружавших его народов. Он смотрел на солнце, на красоту луны и звездного неба, но его сердце никогда не испытывало тайных искушений поклоняться им. «И целовали ли уста мои руку мою?» Нет, он не целовал свои руки в почтительном поклонении перед солнцем и луной. Это было бы беззаконием для него и отрицанием небесного Бога-Вседержителя. Отношение Иова к своим врагам. «Радовалась ли я погибели врага моего?» Иов мог свидетельствовать о том, что он был далек от того, чтобы злорадствовать в своем сердце, когда его враги падали. Он до того был свободен от духа мести и воздаяния, что уста его не грешили, произнося слова, которые могли бы побудить других сражаться ради него, хотя окружающие его говорили: «О, если бы мы от мяса его не насытились!» Он протестовал, когда они не могли удовлетвориться, пока не заставят врага страдать за враждебность к их другу. Короче, Иов утверждает, что в любом отношении его жизни он ходил праведно, в непорочности и искренности своего сердца. Он был великодушен в гостеприимстве, открывал двери для странника, был честен в исповедании преступлений, никогда не покрывал беззакония, как это свойственно людям. Он был бесстрашен перед толпой, никогда не уклонялся от пути правды перед бесчестием и позором, никогда не скрывался в собственном шатре, опасаясь открывать свои уста. Одним словом, он прожил свою жизнь честно перед Богом и людьми. Около 80 раз встречается личное местоимение «я», «мне», «мой» в длинном исповедании Иова. И он завершает его словами: «Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне». Иов готов был подписаться под каждым словом, которое он произнес. Даже более того, если бы ему был предложен обвинительный документ, написанный его соперником, то есть самим Богом, то он, Иов, в сознании своей правоты, не мог бы допустить мысли, чтобы эта обвинительная запись доказала его виновность. Наоборот, она послужила бы свидетельством его невиновности, восстановила бы его достоинство и честь, и он положил бы ее на свои плечи и носил бы ее как венец с княжеским достоинством, заявляя перед лицом его соперника, что стопы его всегда находились на пути Господнем. Но Иов желает сказать еще одно слово. «Если есть кто-то, кто вопиял бы против него, если он присваивал себе что-либо и заставлял других страдать ради себя, то пусть вместо пшеницы вырастет волчец и вместо ячменя куколь». Слова Иова кончились. Умолкнувшие друзья. Три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих. Дух Божий не засвидетельствовал самооправдание Иова. Друзья его умолкли, но он их не убедил. Попытка его уяснить им свой собственный характер показалась им проявлением самоправедности, так что он навлек на себя бесчестие и не прославил Бога. Несомненно, Иов ходил с совестью, опасавшийся оскорбить Бога и человека. Но настойчивые обвинения его друзей в сочетании с острыми физическими и душевными страданиями причинили ему острую боль и побудили его к самозащите, которая противна духу истинного изглаживания, очищения и прощения. Ни одно из чад Божьих не может безопасно оправдать свою собственную непорочность. Только один Бог может свидетельствовать о том, как душа смиренно отдает свой характер в его руки. Но язык самооправдания Иова свидетельствует о том, что он нуждался в очистительном огне. Он раскрывает аспект весьма деликатной жизни человеческого «я», который может быть раскрыт после проявления силы, плодотворного служения, потому что на каждой ступени духовного роста имеются свои искушения и опасности. В горниле страданий душа подвергается самым крайним испытаниям, которые, как знает всевидящий Бог, она в состоянии перенести, так что в итоге обнаружатся сокровенные глубины ее характера. Иов подвержен был самым утонченным, изысканным страданиям. В горниле он обнаружил подчинение воле Божьей и достойную веру в его окончательное вмешательство, которые в равной степени прекрасны. Он также обнаружил чистую совесть и способность переносить страдания, которые тоже дивны, но он обнаружил также и то, что по своему неведению он считал дар Божий чем-то более значительным, нежели воля Божья, и оказался в опасности присвоить себе ту силу, которую Бог дал ему, считая себя перед другими правым в собственных глазах. Апостол Павел ходил в таком же тесном общении с Богом, как и Иов, но он совершенно иначе говорил о себе, чем Иов, потому что пребывал в горниле страданий с первого часа познания Господа. Да и в благодати Божьей во Христе Иисусе он имел больше познания, чем Иов. Вот как он говорит сам о себе в 1 Коринфянам 4:4. «Хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь». Он мог со всей смелостью сказать о себе и такие слова, верные всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Глава 14 по книге Иова, глава 32, стихи 2-22 и 31 глава стихи 1-22. «А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод, но Господь сказал мне, к кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». Иеремия 1:6-7. Елиуй, посланник Божий. Тогда воспылал гнев Елиуя на Иова за то, что он оправдывал себя более, нежели Бога. Ко всему, что происходило между Иовом и его друзьями, прислушивался более молодой человек по имени Елиуй. Прежде он не упоминался, возможно, потому что его считали слишком молодым, чтобы о нем упоминать. Тем не менее, из слов его очевидно, что он обладал духовным развлечением, которое неведомо было и старым мужам. Как же медленно мы постигаем и усваиваем неоднократные заявления Писания о том, что Бог утаивает свои секреты от мудрых и разумных и открывает их младенцам. Он избирает немощных, слабых, презираемых, отверженных, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. 1 Коринфянам 1, 26-29. Иосиф был наставлен Богом, который провел его через страдания к славе, от уз к престолу, тогда как старшие его братья так и остались пастухами в Гесеме. Именно малые перешли через Иордан и вошли в землю обетованную, тогда как неверующие старейшины умерли в пустыне. Давид был избран для того, чтобы быть помазанным царем Израиля и главой над своими старшими братьями, хотя они были более видными, чем он. Эта древняя история повторяется в молодом Елиуе, которого Бог избрал быть посланником к страдающему Иову. Скромность Елиуя. «И отвечал Елиуй и сказал, «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам в себе, пусть говорят дни, и многолетие поучает мудрости». Весьма приятно отметить скромность Елиуя и его такт во вступлении в мучительную дискуссию, к которой он прислушивался и которая происходила между старцами. Далее написано, что воспылал гнев его против Иова и его друзей. Этот факт объясняется позже его собственными словами относительно сдержанности духа в нем, когда он был готов, как он сам заявляет, воспылать. И Иезекииль, касаясь подобных переживаний, говорит в накале духа, когда рука Господня сильным образом тяготила его. Подобный накал духа мог равным образом воспылать в Елиуе против Иова и его друзей, потому что, прислушиваясь к дискуссии, он понял, что Иов все более и более заботился скорее о том, чтобы оправдать свой собственный характер, нежели заботился о любви и мудрости Божьей в возложении его руки на него.